А технократия – это антагонисты, связанные с правыми политическими режимами. С другой стороны, странно будет, если правообладатель похоронит вот этот тренд на очеловечивание технократии, который задала двадцатка. Ну, в общем, пока непонятно. Поживем, увидим. Но даже в самой светлой, самой гуманизированной версии для прогенитора человек – это не цель. Человек – это средство. Приступая к работе, прогенитор не ставит целью улучшения жизни человека нынешнего. Это улучшение может случиться, может. Но оно, скорее всего, будет просто побочным эффектом, потому что прогенитор не заинтересован в человеке нынешнем, в человеке настоящем. Прогенитор смотрит в будущее, и в зависимости от своей парадигмы, от направления исследования, от спущенной сверху инструкции, прогенитор будет делать из вот этого человека, из человека современного, из человека настоящего, он будет делать из него человека идеального или человека удобного, ну или сверхчеловека. А человек нынешний, вот тот, с которым он работает, это лишь сырье, инструмент, необходимая жертва на алтаре прогресса. Не забывайте об этом, играя прогениторами. И на этом, наверное, все. Спасибо всем, кто посмотрел. Надеюсь, вам понравилось. Если да, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну, вы и сами знаете, что делать. Отдельно я хочу поблагодарить трех прекрасных художниц из комьюнити. Жандарм нарисовал логотип для моего канала, а то у меня там долгое время стоял позорный нейрослоп. Оранж Рицу поделилась своим персонажем, а Греча нарисовала для меня новый арт. И да, для анимации мне пришлось их несколько исказить. Но оригиналы вы можете увидеть в телеграм-каналах этих художниц, ссылки будут в описании. И само собой, я хочу поблагодарить своих бустеров за их терпение и поддержку. Имена этих прекрасных людей вы сейчас видите на своих экранах. Отдельное, бесчеловечное спасибо я хочу передать Вожде, Крикуну, Джону Альбе, Роману Юдину, 8R, Дарье Стариченко, Григорию Верещагину, Аргалу и одному египтянину, который просил никак его не упоминать. Еще большее, нечеловечески бесчеловечное спасибо Александру Ушакову и Аврелиану. И, наконец, самое большое, вот прям громадное, вот прям небывалое вселенское спасибо Йорвиту, Либмонту, Кривану Изикилю и Леониду Николаеву. А также внезапное спасибо моей жене, теще и в целом персоналу Курского госпиталя ветеранов войн и Медвинской ЦРБ за возможность поснимать в их лечебных учреждениях. Новые ролики скоро будут, не переключайтесь. Всем привет, с вами Адракс, и сегодня мы будем снова говорить про мир тьмы, а точнее про вампиров мира тьмы, про линейку Vampire the Masquerade, а еще точнее про элизиумы, вампирские элизиумы мира тьмы. Начнем, пожалуй, с определения. Элизиум – это... Всем привет, с вами Адракс, и сегодня мы будем снова говорить про мир тьмы, а точнее про вампиров мира тьмы, про линейку Vampire the Masquerade, а еще точнее про элизиумы, вампирские элизиумы. Мира тьмы. Начнем, пожалуй, с определения. Элизиум – это, по сути, просто место, где вампиры могут мирно встретиться. Vampire the Masquerade – это в целом игра про социалку, и вампиры регулярно устраивают какие-либо сборища, и даже кровожадные шабашиты. Тем не менее, собираются вместе на всяких эсбатах и коллективных ритуалах, а всякие пафосные тореадоры организуют закрытые салоны со входом по приглашению. Но это все не то. С античных времен и до последних ночей особую важность для вампиров имеет именно Элизиум. Слово «элизиум» происходит от греческого «элизион педион», что означает то ли поле прибытия, то ли поле, благословленное ударом молнии. В общем, в античной мифологии это было особое место в загробном мире, где и всякие герои, и особо праведные люди блаженствуют без хлопот и забот. В честь этой героической сычевальни праведников французы назвали свои Елисейские поля. Ну а вампиры обозвали так места мирных встреч. Потому что, хоть среди вампиров и нет героев и праведников, Элизиумы определенно дают возможность почувствовать себя в безопасности и провести ночь без паранойи и насилия. Ну, почти. Вампиры в сеттинге Vampire the Masquerade – это одиночки. И тому есть рациональное объяснение. Вампиры конкурируют за пищевые ресурсы и подходящие городские районы, пригодные для охоты и дневного сна. И есть тому мифологическое объяснение. Архангел Уриил от лица Господа Бога наложил на Каина проклятие, согласно которому все его потомки будут темны душою и будут заниматься джихадом. То есть все вампиры изначально заражены спинокинжальной болезнью. Однако при этом вампиры – это бывшие люди. Люди живут, их обуревают страсти, которых вампиру не испытать, ну или, по крайней мере, проблематично испытать. А вампир по отношению к этим людям испытывает в лучшем случае голод, а в худшем – ненависть и презрение. А еще люди смертны. И даже если кровосос поддерживает высокую человечность, идеально притворяется живым, ходит среди людей, выдавая себя за человека, его маскарад несокрушим и вот все такое, рано или поздно окружающие его люди состарятся и умрут. И тот круг общения, к которому он привык, попросту исчезнет. Сложно у вампиров с положительными эмоциями. И с возрастом становится еще сложнее. Но вампир все-таки бывший человек, и эмоций ему хочется. И необходимым источником положительных эмоций для вампира, особенно старого, может стать Элизиум. Там вампир может блеснуть нарядом, щегольнуть манерами, пощекотать ЧСВ и оставить приятное впечатление. Да, вампиры терпеть друг друга не могут, но у них больше общего друг с другом, чем с кем-либо еще. Даже с учетом всего вышеупомянутого спинокинжальства, вампирам комфортно в обществе друг друга. Естественно, с учетом умения вампиров прятаться и избегать, становится очевидно, что вампир будет находиться рядом с другим вампиром в двух случаях. Если его к этому принудили, или если он сам этого желает. Посещает вампир Элизиумы охотно или просто следует эдиктам князя? С кем именно на Элизиуме общается? И насколько демонстративно общается? Это очень многое говорит о вампире. Оно и для людей справедливо. Вспомните, как всякие политические аналитики и обозреватели обсасывают, кто кому на всяких саммитах и форумах руку пожал, кто с кем рядом сидел, кто с кем о чем шептался, а на следующем саммите операторы сразу нацеливают камеры на обсуждаемых персон, потому что интерес к ним повышен. У вампиров все еще острее. Ничто не говорит так много о вампире, как его социальная жизнь. И поэтому вампиру так страшно оказаться публично высмеянным и... или изгнанным из общества. Поэтому вампиры, особенно старые, так пекутся о статусе, поэтому держат слово, поэтому работает вот эта вампирская торговля услугами и долгами, поэтому так важны гарпии. О статусе, долгах и гарпиях у меня был подробный пост в блоге, ссылочка будет в описании, и я надеюсь, там все достаточно доступно описано, и делать видео про гарпии мне не придется. Элизиумом в теории можно объявить что угодно, но сложилось так, что Элизиумы обычно представляют собой какие-то исторически важные здания. Объекты культурного наследия, святые места, музеи искусства, на крайняк библиотеки. Элизиумы обладают для вампиров особым статусом. Не святая земля, но что-то вроде того. И поэтому, если место выбрано недостойное, вампиры попросту откажутся там собираться. И тех, кто такое место выбрал, подвергнут осмеянию. Впрочем, бывает такое, что в городе творится резня, и общий сбор устраивают в безопасном месте, где-то в канализации или на складе. И такое место объявляется временным Элизиумом, и сородичам приходится, превозмогая отвращение, туда идти. Но это временная мера. И когда кризис закончится, вампиры вернутся в пусть не такие безопасные, но все же более престижные Элизиумы. Не то, что понты дороже не жизни, но даже в случае шабашидской осады комарильцы стараются посещать привычные Элизиумы и поддерживать видимость нормальности. Впечатляющий Элизиум, украшенный произведениями искусства, где каждый кирпичик имеет историю и напоминает о том, что сделали и на что способны люди, это не только источник престижа, но внезапно помощь в сохранении человечности. Если поддаться страху, забиться в безопасные подвалы или, того хуже, попрятаться поодиночке, то зверю будет куда проще подчинить себе слабое сознание. Комарильцы начнут ехать крышей, вихтануться на отличника, и ничем хорошим это не закончится. Поэтому Элизиум продолжает принимать гостей и дарить им чувство стабильности и близости к людям. Подвалы или, того хуже, попрятаться поодиночке, то зверю будет куда проще подчинить себе слабое сознание. Комарильцы начнут ехать крышей, вихтануться на отличника, и ничем хорошим это не закончится. Поэтому Элизиум продолжает принимать гостей и дарить им чувство стабильности и близости к людям. Просто охранять этот Элизиум будут лучше. Намного лучше. Шабаш ведь штурмует Элизиумы. И порой даже успешно. Это ведь редкий соблазн – в одном месте, в одно время, одной атакой накрыть и уничтожить сразу много комарильцев. И если прям повезло, то вместе с князем и примогенами. Одним ударом обезглавить город и объявить домен собственностью меча Каина. Но именно поэтому Элизиум будет надежно защищен. А как именно, зависит от многих причин. Например, в Атланте Элизиум защищали крутые вампиры кулаками, когтями и мечами, но шабашиты в кои-то веки применили хитрость, и в итоге Атланта пала. А в Милане Элизиум защищал один единственный старейшина, но чародей, и куски шабашитов украсили всю улицу. Элизиуму положен хранитель, и так как Элизиум – это социальный хаб для вампиров, а с социальной сферой традиционно ассоциируются тореадоры, то всем кажется, что хранитель Элизиума – это пафосный жеманный тореадор. Но нет, не обязательно. Более того, Тореадору нежелательно быть хранителем Элизиума по причине кланового проклятия. Оно может триггернуться на красивый интерьер и вывести хранителя из строя. А вот, например, Ла Сомбра, как хранитель Элизиума, это необычно, но вполне приемлемо. Камарельские Ла Сомбры были ведь и до пятерки. Существовали всякого рода перебежчики, в Лондоне была выстроена обширная сеть по переправке этих перебежчиков в безопасные домены. А Монтана, чайлд патриарха Ла Сомбра, с самим внутренним кругом Камарильи вопросики обкашливал. И было все прекрасно, но в Копропятерке решили сделать по-новому и обосрались. Впрочем, об этом будет позже. С этими Ла Сомбрами перебежчиками было много проблем. Но в понимании камарильцев, если Ла Сомбры что-то и умеют, так это пугать и убивать. И это иногда было очень востребовано именно в Камарильи. К тому же Ла Сомбры в придачу к пуганию и убиванию умеют еще в социалку и манеры. Это же все-таки один из высших кланов. Так что лучше уж их ставить на охрану Элизиума, чем всяких там гангрелов и Носферату. Гангрелы и Носферату тоже ведь умеют убивать. И пугать умеют. И были хранители Элизиума из числа гангрелов и из числа Носфов. Но гангрел – это все-таки не совсем солидно.
Собаки.
А Носфу придется постоянно под обфускейтом ходить, чтобы рожей своей страшной гостей не огорчать. В общем, если стоит именно такой выбор, то лучше ушла Сомбра. И вообще, хранитель Элизиума может быть и брутальным бойцом, и крутым чародеем, и вообще желательно ему павер иметь, потому что на то он и хранитель Элизиума, что рано или поздно столкнется с тем, что Элизиум нужно охранять. И я вам даже больше скажу, в Элизиум просто обязательно будет кто-то ломиться с агрессивными намерениями. Это неизбежно, исходя из самой сути Элизиума, потому что это открытое для всех общедоступное место встреч. Естественно, Элизиум — это место для своих. Его просто так не найти. На указателях не пишут «Го сюда, здесь Элизиум». Какая из историко-культурных достопримечательностей города является Элизиумом, какой из входов в здание открыт ночью для вампиров — это та информация, которая передается между своими в устной форме. Но вампиры при всей своей оседлости иногда совершают путешествия и петушествия. И честный комарилец должен по прибытии представиться князю. А князя, знаете ли, многие ищут, включая шабашитов и инквизиторов. Есть, конечно, вероятность, что слуги князя пасут вокзалы и аэропорты, вычисляя вампиров среди приезжих, и сами сообщают им, когда и куда идти, чтобы попасть пред княжьи очи. Но если гостям не оказывают такой встречи, то они должны сами найти возможность представиться. А иначе будут шляться по чужому городу, не имея на то никакого права. А это чревато тем, что рано или поздно они наткнутся на чистильщика. А чистильщик — это ж не шериф. Шериф хоть иногда голову включает. А у чистильщика задача предельно простая. Убивай всех кровосись, кого в лицо не знаешь. Съезжай от этого крышей, скатывайся по человечности и досрочно выходи на пенсию через сожжение. Чистильщик — должность почетная, но недолгая. Но так не всегда и не везде. Если город, о котором идет речь, это центр туризма или крупный транспортный хаб, то там вполне может быть отдельный Элизиум для гостей города. Ну, то есть какие-то Элизиумы для тех вампиров, что на постоянной основе обитают в городе, а какие-то именно для приезжих. Здесь можно опираться, например, на опыт тримеров, которые развернули в Вене не только свою главную капеллу, но и Элизиумы.
Сейчас за моей спиной находится студентская подпись. Это один из элизиумов города, который как раз был предназначен для своих.
Здание оперы было не единственным элизиумом для своих. Но это хороший пример того, каким должен быть элизиум в городе со славной историей, куда толпами съезжаются туристы. Ведь этот оперный театр – одна из главных достопримечательностей Вены.
Вид изнутри тоже достаточно впечатляющий.
А был Элизиум и для гостей города, что прибывают в Вене транзитом. В Вене достаточно прохладно относились ко второй традиции Камарильи, ну, той самой, которая требует от гостя представиться князю. Но сами подумайте, Вена – крупный центр туризма, и какие-то вампиры приезжали туда вообще без каких-то дел к местным обитателям. Ну, просто удобно, например, вампирам из разных городов, а то и из разных стран, затесаться в туристические делегации. Людьми притвориться или в багажном отделении проехать и встретиться в Вене, куда все эти делегации прибыли, там обсудить свои дела и снова разъехаться. То есть Вена для таких вампиров была просто удобным местом встречи, а именно к венским сородичам у них никаких интересов и предложений не было. Они сегодня приехали, завтра уедут. Так нужна ли эта чехарда с представлением? Тем более, напомню, Вена – это тримерский город. Там повсюду наложены чары. Поэтому тримеры своевременно узнавали о новых вампирских гостях и подсылали к ним своих гулей. Ну а те озвучивали гостям простые правила. Если у гостей нет дел к хозяевам города, то и представляться не надо. За гостями следят, поэтому охотиться в городе не стоит. И если вдруг нужно подкрепиться, сделать это можно в кофейне. Просто закажите кофе Этриус. Ну а расположиться, оставить вещи, назначить встречу другим таким же туристам можно в Элизиуме. Отдельном Элизиуме для таких вот гостей.
За моей спиной отель занят. Это был Элизиум для ребят, которых не слишком сильно жаловали город. Тем не менее он находился прямо напротив венской оперы.
И это было очень удобно. Если гость в городе транзитом, то он, по сути, все время проведет в этом гостевом Элизиуме, где все оборудовано для размещения вампиров, есть места для безопасного дневного сна, ну и кофейня рядом есть. Ну а если у гостя есть дело к венским сородичам, то ему нужно буквально улицу перейти. И вот он, Элизиум, где собираются местные. Вена не единственный город, где так прохладно относились ко второй традиции. Можно вспомнить еще, к примеру, Лас-Вегас. Ну, сами понимаете, куча туристов валит в казино. Среди них есть и вампиры, потому что вампиры тоже бывают азартны и денежны. Они сегодня здесь, а завтра уже уедут. Так что все эти представления никому не нужны. Гостей вычислят, подошлют к ним гулей или ребят от шерифа, пояснят за правила пребывания в городе, и все. Развлекайтесь, гости дорогие. Выливайте свои денежки в экономику Лас-Вегаса, потому что местные сородичи там тоже свой процент имеют, и очень заинтересованы в том, чтобы гостей было много и гостям было комфортно. Но есть и города, где вторую традицию блюдут строго. И из того, кто не представился, спросят. А есть, как я уже говорил, города с чистильщиками, где любого незнакомого вампира просто пустят в расход. Поэтому, отправляясь в такие города, нужно не рассчитывать на радушную встречу, а заранее связаться с тамошними вампирами, чтобы приняли и отвели куда надо. Но если по какой-то причине так не получилось, нужно поспрашивать у тех, кто там был, или у тех, кто знает тех, кто там был, и выяснить расположение Элизиума. Прийти туда и там уже уточнить, как бы представиться.
Ну, что знают двое, то знает свинья.
Поэтому та информация, которую один честный комарилец устно передает другому честному комарильцу, может стать достоянием совсем нечестных и совсем не комарильцев. Поэтому хранитель Элизиума должен быть готов к тому, что вдогонку за очередным гостем в Элизиум начнут ломиться какие-то лихие парни. И как-то этих парней придется заломать. Причем желательно самому, без помощи шерифа. И даже если никакие лихие парни не ломятся, честные комарильцы тоже ведь могут повздорить и создать проблемы. Их надо будет угомонить. Причем желательно самому, без помощи шерифа. Все становится еще интереснее, если в здании, где расположен Элизиум, есть часть, запрещенная к посещению вампирами. Ну, например, это музей искусств, где ночами под предлогом частной экскурсии для VIP-персон собираются вампиры. Но какая-то часть экспозиции для вампиров запретна. Вот прям не дозволено им даже шаг сделать в ту сторону, потому что местные тореадоры опекают художников, спонсируют музей, всячески покровительствуют искусству, люто трясутся за особо ценные экспонаты и выпросили у князя вот этот запретный статус, чтоб никто из кровососов, включая их самих, не имел никакой возможности что-то повредить, осквернить и так далее. В таком случае хранителю Элизиума придется не только следить за порядком в самом Элизиуме, но и смотреть, чтоб никто не улизнул в запретную часть здания. Хранитель Элизиума вправе разрешить или отказать в проведении в Элизиуме какого-либо мероприятия, а также может обыскивать гостей, конфисковывать их оружие, не впускать их или выгонять из Элизиума. И если нерукопожатный будет не согласен, начнет на хранителя Элизиума кидаться, руки распускать и так далее, это будет воспринято как нарушение правил Элизиума, и тогда хранитель сделает нарушителю больно. Или даже кол ему в сердце воткнет, чтоб тот полежал и остыл. Более того, если обстановка в городе тревожная, но при этом социальная жизнь, вернее, не жизнь, на паузу не ставится, то есть Элизиум открыт, но туда могут заявиться буйные анархи, какие-то культисты и прочие преступные элементы, князь может наделить хранителя Элизиума правом приносить нарушителю окончательную смерть. Не обязан, но может. Так что будьте вежливы. А бывает такое, что преступный элемент пришел в Элизиум, но ведет себя прилично, ничего не нарушает, но вот за ним приходит шериф сотоварища. И с одной стороны, хранитель должен бы оказать содействие шерифу в поимке преступника, потому что порядок, общее дело и все такое. Но с другой стороны, такое содействие убьет репутацию хранителя, да и Элизиума тоже. Сюда еще лет 100 никто не придет. Ну, просто представьте себя на месте гостей этого Элизиума. Все хорошо, никто ничего не нарушает. И тут вламывается шериф, и хранитель помогает ему винтить одного из посетителей. И это заставляет задуматься. Если хранитель так легко отдал шерифу этого сородича, который ничего не нарушал, то он всех нас ему сдаст. И все то, что мы тут говорим, тоже наверняка подслушивается и шерифу сливается. И в чем тогда безопасность и уют этого Элизиума? Хранитель подментованный, Элизиум подментованный. Кто в здравом уме сюда придет? Поэтому хранитель Элизиума должен иметь яйца, чтобы шерифу отказать. И должен быть сильным. И иметь сильную катерию или боевых гулей, чтобы в случае чего подкрепить свой отказ готовностью драться. И даже если князь потребует выдать гостя, то и князю вежливо отказать и пояснить, согласно древней традиции Элизиума, что древнее всех князей и древнее самой Камарильи, гостю в стенах Элизиума ничто не грозит, покуда он не нарушает правила. Вот как он покинет Элизиум, так там его и ловите. Пусть его хоть шериф винтит, хоть сам князь, а пока гость в Элизиуме, его не тронут. И, естественно, князь на такое обидится и обязательно отомстит. Да и с шерифом лучше не конфликтовать, ничего хорошего это не принесет. Ну а кто говорил, что быть хранителем Элизиума легко? Ах да, возможны еще ситуации, когда в город приезжает вампир-гость, который не анарх, не культист, а честный комарилец и традиции соблюдает, и вторая традиция в этом городе действует в полном объеме, и гость должен бы представиться, но гость этого делать не хочет. Ну, казалось бы, это его личные половые трудности. Пусть шкерится тише воды и ниже радаров, чтоб не поймали и не казнили. Но вот как Беккет в Лондоне викторианке. Приехал, натворил делов и поскорее свалил, покуда слуги Митры его не поймали. Но то Беккет, собака сутулая. А ведь гость может быть важным, и дела захочет обкашливать в приличной обстановке, но вот представляться не хочет. Как тогда быть? И ответ внезапно вновь найдется в Вене.
А это тот самый торговый дом Доротелл. Именно этот Элизиум принадлежал Носферату, и здесь они могли свободно размещать своих гостей, даже не спрашивая разрешения у принца.
И вам может показаться, что это какой-то уникальный случай, но ситуация, когда нужно открыто, не таясь, провести в город вампиров-чужаков и принять их не где-то в подполье, а роскошно и с размахом, это довольно частое явление. По сути, такое случается на каждом бруханском гвалте. Ведь туда приходят не только местные бруханы, но и бруха из других городов, включая анархов. И вот как таких гостей представить князю?
«Я Нэш Уотсон, анарх. Лично убил 3 князей в Калифорнии. Но у вас в городе обещаю вести себя прилично. Разрешите попасть на гвалт?» «Да, без проблем, Нэш. Ты желанный гость в моем домене».
Вы себе так это представляете? А ведь гвалт – это важная часть внутриклановой культуры бруха. Он должен быть проведен. Поэтому примаген бруха найдет способы и выторгует у князя право в эту ночь провести в город гостей, не представляя их. На то он и примаген. Уникальность Элизиума Доротеум в Вене в том, что там такое право выторговал не примаген, а обычный хранитель Элизиума. И не на одну ночь, а на постоянной основе. И отнюдь не каждый хранитель Элизиума может себе такое позволить. Но пример венского Носферату торгаша в очередной раз подтверждает. Чтобы Элизиум был популярен, а слава его гремела, хранителю такого Элизиума нужны и яйца, и определенная степень независимости. Вплоть до того, чтобы слегка плевать на традиции Камарильи. В конце концов, как уже говорилось ранее, обычаи Элизиума старше Камарильи и старше Маскарада. Традиция объявлять какие-то места открытыми к посещению для всех вампиров и свободными от насилия зародилась еще в Древней Греции. В средневековой Европе вампиры считали такие сборища роскошью, и поэтому Элизиумы существовали только в тех городах, которые могли похвастать длинными теплыми ночами. Но в последние ночи Элизиумы есть в каждом камарильском городе. И если оставить за рамками традиции Камарильи, то правила Элизиума предельно просты. Запрещено любое насилие, запрещено уничтожение объектов искусства, Элизиум является нейтральной территорией, маскарад должен непрерывно соблюдаться. Если мы говорим о тех временах, когда маскарада еще не было, правило номер 4 можно переформулировать как «не палитесь сами» и «не палите Элизиум». Не надо рядом с Элизиумом кровь пить, людей убивать, дисциплинами размахивать. Тут и другие сородичи тусят.
не надо подставляться и подставлять других. И если хранитель Камарильского Элизиума не настолько независим, как тот венский торгаш, не может или не хочет вступать в конфронтацию с князем, то правила Элизиума могут дополняться различными княжьими указами. Например, в Элизиуме может быть полностью запрещено использование дисциплин. Ну или дисциплины могут быть запрещены, но сделано исключение для Носферату, чтобы они могли скрыть свои страшные морды, и для всяких вампирских фокусников и артистов, чтобы они могли увеселять толпу своими способностями. Чтобы не нарушить по незнанке какие-то дополнительные запреты, лучше заранее выяснить, какие правила действуют в конкретном Элизиуме, который вы хотите посетить. А еще важно уточнить, предоставляется ли на Элизиуме угощение. Понятное дело, что Вентру всегда приходится своим, но для остальных хранитель Элизиума обычно предоставляет кровь. Не обязан, но обычно предоставляет. И потому отхватит репутационных потерь, если гости захотят подкрепиться, а ничего нет. Поэтому, если на Элизиуме не будет крови, хранитель заранее ставит гостей в известность. На Элизиуме не получится просто так выйти на улицу, поохотиться и вернуться. Вы ведь помните, что Элизиум требует тщательного маскарада, значит, охота в этом районе точно будет запрещена, и за жертвой придется идти в соседний район, а то и еще дальше. И вампир так все мероприятие пропустит. А быть на Элизиуме голодным – это не вариант, потому что вампирский зверь может напомнить о себе. Как-то раз в Детройте, в Мете этот город в какой-то момент перестал быть шабашитским. В Детройте один анарх заявился голодным на Элизиум и впал там в безумие. Его сперва пороли, натурально, розгами, а потом заставили голодать целый месяц, чтобы все немертвые жители города уяснили, на Элизиум надо приходить сытым. И тут у зрителей наверняка возникнет вопрос. Если хранитель Элизиума так крут, что может диктовать свои условия, открыто выступать против шерифа и даже противиться воле князя, откуда он такой крутой взялся? Разве его не князь назначил? Кто вообще решает, какое место будет Элизиумом и кто будет его хранителем? Как уже говорилось ранее, в теории любое место можно назначить Элизиумом. Но предпочтение отдается исторически и культурно значимым городским объектам. И князь может, конечно, ткнуть в любое пафосное здание и сказать: «Вот вам Элизиум, собирайтесь тут». Но будут ли вампиры там собираться? Хорошим примером может служить Магамма. Административное здание в Каире. 14 этажей, полных министров, их замов и прочих чиновников. Магамму князь Каира объявил Элизиумом, причем всем очевидно, что этот статус здание получило не для того, чтобы в нем кто-то собирался, а ровно наоборот. Каирским вампирам запрещено как-то взаимодействовать с людьми во власти. Но если вдруг кто-то из вампиров по какой-то причине окажется внутри Магаммы, он должен вести себя в соответствии с законами Элизиума. Без насилия, без разрушений, максимальный маскарад, вот это вот все. И казалось бы, раз уж это место объявлено Элизиуму, почему бы в нем все-таки не собираться? Среди тысяч кабинетов Магаммы наверняка найдется какой-то пустующий. Ну или какой-то архив, куда никто уже лет 50 не заходил. И там можно устраивать вампирские сходники. Здание статусное и правительственное. Всяким вентру наверняка понравится. И чрезвычайно хорошо защищено. Полиция, спецслужбы, все такое. Если какие-то шабашиты будут сюда набегать, их примут за террористов и поубивают на подходе. Но нет, каирские вампиры даже не пытаются собираться в Магамме. А вот рынок Хан Аль-Халили в том же Каире стал Элизиумом сам собой. Городские вампиры облюбовали это место и тайком пробирались сюда для общения и торговли, несмотря на то, что хозяева этого домена были против. Все решилось, когда князь объявил этот рынок Элизиумом. Ну а хозяева домена выбрали хранителя из числа своих. Вспомните еще клуб Asylum в Санта-Монике в игре Vampire the Masquerade Bloodlines. Его позже вписали в канон, и это был весьма популярный Элизиум. Я об этом говорил в прошлом ролике. В пятерке игрок может взять Asylum как лоршит. Это нечто среднее между меритом и бэкграундом. И на пяти точках в этом лоршите можно открыть в своем городе клуб Asylum по франшизе от сестричек Войман. Игрочки могут просто открыть клуб и деньги в нем зарабатывать, а могут и объявить его Элизиумом. И как вы думаете, к ним охотно пойдут? Очень сомневаюсь. Резюмируем. Элизиум может быть создан княжеским указом, но это отнюдь не значит, что сородичи станут его посещать. Но они в любом случае, хоть и ненавидят друг друга, нуждаются в обществе себе подобных. Поэтому рано или поздно в каком-то месте стихийно образуется вампирская тусовка. Поэтому толковый князь загодя выясняет, какой из городских объектов уже популярен среди сородичей, а затем провозглашает его Элизиумом, чтоб все прифигели с его мудрости. Что касается хранителя Элизиума, то вампир может на такую должность сам вызваться. Ну, вот как игрочок с 5 точками в том ларшите, о котором я говорил. Или князь его может назначить. Причем с точки зрения князя это может быть как почетная должность, так и наказание. Если этот Элизиум где-то близко к окраине города, и туда точно будут набегать всякие агрессивные и преступные элементы. В любом случае, от хранителя Элизиума потребуется следующее. Первое. Личный павер, или боевая катерия, или наемная охрана, в общем, та сила, которой он будет охранять Элизиум и обеспечивать в нем порядок. Второе. Дневные представители. Гули или приплаченные люди, которые занесут денег владельцам здания или городским властям, чтобы те не возражали против частных экскурсий для VIP-персон, приватных вечеринок, закрытых показов и прочих активностей, которые могут происходить ночью за закрытыми дверями и за которые можно выдать вампирские сборища. Третье. Возможность обеспечить беспалевность. Чтобы гости приходили и уходили, не попадаясь лишний раз на глаза и не попадая на камеры, а если на Элизиуме подают угощение, то надо беспалевно подвозить и хранить кровь, и если какие-то папарацци появятся, то своевременно их гонять, а если на Элизиуме гости подерутся, то не только выставить их, но и убрать все следы потасовки, кровь, кишки и так далее. Четвертое. Связи с полицией и криминалитетом. Потому что если на Элизиум нападут или случится еще какой-то шухер, то надо будет убедить полицию в том, что ничего сверхъестественного не случилось. Это обычные хулиганы. А для достоверности, возможно, придется что-то еще дополнительно инсценировать. Ну и пятое – это умение развлечь гостей. Общение общением, но вампиры не прочь и развлечься, так что хранителю Элизиума нужно быть на короткой ноге с интересными и или влиятельными вампирами. Чтобы в Элизиуме кто-то выступал, или что-то отмечали, или на баре стоял приглашенный кейсит, или было что-то еще нескучное. И вот хранитель открывает свой Элизиум для гостей, демонстрирует владение этими 5 пунктами, и если все хорошо, то растет репутация и Элизиума, и его хранителя. И в какой-то момент уже не хранитель будет гоняться за вампирскими художниками, музыкантами и фокусниками, а они сами будут за ним гоняться и просить дать им у него выступить, потому что выступать у него станет престижно. И если все будет именно так, то хранителю Элизиума начнут доверять, даже если он княжий назначенец. Ведь не захочет же он из раболепия перед князем потерять весь нажитый респект. Гарант его репутации уже не князь, а отлаженная работа Элизиума и удовольствие его гостей. Ах да, еще у хранителя Элизиума должно быть еще кое-что. Оно на самом деле всем вампирам нужно, но хранителю Элизиума особенно. Ему нужно тонкое понимание баланса сил в городе, кто против кого и насколько успешно. И не понимание даже, понимать пусть гарпии будут, а чуйка. Ну вот представьте, что вы хранитель Элизиума. И к вам приходит известный в городе вампир-шоумен, который закатывает лучшие вечеринки. И вам он озвучивает что-то в духе «Хочу пригласить дочерей какофонии, чтобы все сородичи, включая князя, могли насладиться их прекрасным пением». Но ты ведь знаешь их репутацию. Мол, они своими песнями призывают дьявола. Глупости, конечно, но в других Элизиумах мне отказали из суеверного страха. Ты ведь не такой? И вот что это? Это отличная возможность поднять престиж своего Элизиума, разрешив дать концерт, на который другие не отважились? Или это заговор и хитрый способ убить князя руками адского сатаны? Но а если это заговор, то стоит ли отказываться? Был случай в британском городе Бат, когда молодая хранительница Элизиума внезапно осознала, что в эту ночь убьют князя. Да, на Элизиуме все были безоружны, но тримеры пришли с заготовленными чарами, а это значило, что князю конец. И всем, кто пытается его защитить, тоже конец. Да только за князя и его сторонников было бы кому отомстить. То есть днем и следующей ночью горели бы уже тримеры. Дело пахло большой кровью, и никому не хватило бы сил это предотвратить. Хранительнице тоже сил не хватило, а вот ума хватило. И она сама тихонько зарезала князя. Труп обнаружили, тримеры были в замешательстве и решили, что кто-то их переиграл. Резня отменилась. Таким образом, хранительница Элизиума спасла многие нежизни. Правда, она после этого тронулась мозгами и стала закатывать вечеринку за вечеринкой. Сородичи, обсуждая случившееся, ищут убийцу, она им то музыкантов привозит, то танцоров, то вообще экскурсии по ночному городу устраивает. Да, я согласен, странный какой-то пример, но я этим хотел проиллюстрировать тот факт, что хранителю Элизиума приходится порой быстро думать, проявлять смекалочку и принимать сложные решения. Ну и, наконец, тот вопрос, который часто задают. Что будет, если на Элизиум заявятся шабашиты? Не штурмовать. И даже не мебель ломать, как в первой редакции, а именно как гости. Но не скрывая свои принадлежности, не маскируясь под комарильцев или анархов, а именно открыто демонстрируя, что они из шабаша. И с одной стороны, какие еще гости? Обе секты ведут непримиримую войну. И для шабаша комарильцы – это жалкие пешки патриархов, сажающие всех несогласных на узы крови. А для комарильи – шабашиты – это кровожадные фанатики, которые занимаются исключительно убийствами и дьяблери. Причем и те, и другие так-то правы, просто сильно преувеличивают. В общем, не станут шабашиты приходить к комарильцам как гости. И если шабашитам удастся выяснить расположение Элизиума, они вломятся туда и всех поубивают, как это было в Атланте. И вы, конечно, скажете, но ведь обычаи Элизиума старше сект. Элизиумы были до появления Камарильи и Шабаша. Так почему шабашиты не уважают эту древнюю традицию? Ну, так-то много что и даже много кто старше Камарильи и Шабаша. И бывало такое, что вампиры-союзники, которые союзничали до, после появления этих сект, оказались по разные стороны баррикад. Но продолжают тайно переписываться и даже помогать друг другу. Но это именно тайна. Хотя окей, были и прям явные взаимодействия и союзы. Франсуа Вийон, например, трахал Сашу Викаса. И я честно сам без понятия, почему их за это свои же не поубивали. А Тео Белл вместе с Талли щемили инферналистов. Но там хотя бы понятно, общий враг временно объединил старых недругов. Шабаш может быть договороспособен. И в Мехико, в самой столице Шабаша, есть место, где не тронут даже комарильца. Любой вампир может прийти к памятнику детям-героям и быть там в полной безопасности, назначить встречу и так далее. Но как он до этого памятника доберется и как оттуда сбежит, это уже его личные половые трудности. Потому что у памятника его трогать нельзя. А вот за пределами он законная добыча. И еще в Рио-де-Жанейро. Комарильцы и шабашиты могут безопасно взаимодействовать. В силу исторических причин город практически полностью поделили между собой шабашитские ласомбра и комарильские тореадоры. Поэтому весь Рио был объявлен зоной, свободной от войны сект. Но это уникальный случай. Я не припомню в шабашитских городах других таких локаций, безопасных и открытых для посещения любыми вампирами. Нет у шабаша своих элизиумов. И вот так уж получилось, что хоть обычай Элизиума древнее Камарильи, именно Камарилья его хранит и соблюдает в последние ночи. Да, некоторые анархские бароны создают свои Элизиумы с хранителями, которые по сути неотличимы от камарильских. А у шабашитов обязательно есть какие-то места для проведения больших ритуалов, для встреч членов стаи, для собраний последователей одного пути просветления. Но вот именно какой-то единый социальный хаб для всех воинов меча Каина с назначенным каинитом, который должен там охранять закон и порядок, такое возможно по чьей-то инициативе. Но именно положника такого нет. А вот в камарильском домене Элизиум будет обязательно, да еще и не один, и у каждого будет свой хранитель. И поэтому древний обычай Элизиума в последние ночи считается, по сути, эксклюзивно комарильским. Шабашиты высмеивают саму идею Элизиума. И, как уже говорилось ранее, если узнают адрес Элизиума, то не в гости придут, а устроят набег. С другой стороны, известны случаи, когда шабашиты все-таки с миром заявлялись в Элизиум. И первым на ум приходит, конечно, прилет делегации клана Ласомбра в Чикаго, в Копропятерке, где эту делегацию встретили в аэропорту и припроводили в Элизиум, где выслушали их предложения, устроили голосование Совета Примагенов и приняли Ласомбр в Камарилью на унизительных условиях. Поворот ненужный и нелогичный, как и сама Копропятерка. А до того, в 50 оттенках Беккета, трое Гримальди, то то есть шабашитских ревенантов, заявились в Элизиум, и от этого все охренели. Но не выгнали и в обиду не дали. Элизиум же! Нейтральная территория же! Никакого насилия же! Поэтому отвечу так. Мирный визит шабашитов в Элизиум таки возможен, но это требует сюжетного обоснования и форменного безумия с обеих сторон, потому что шабашиты рискуют, что их за такой мув сожрут свои же. А хранитель должен раскрыть адрес своего Элизиума врагу и ждать врага в гости. У того хранителя Элизиума, который на такое согласится, должны быть яйца из легированной стали. Ну и на этом с теоретической частью, наверное, все. Теперь давайте-ка вспомним, что Vampire the Masquerade — это все-таки настольно-ролевая игра. И Элизиумы — это очень важные игровые локации. Понятное дело, что ваши персонажи-вампиры могут встречаться с другими вампирами где угодно. И какие-то встречи будут тайными. В темных переулках или где-то в доках. Но достаточно большой процент межвампирских взаимодействий будет происходить именно на Элизиуме. Публично и даже несколько показушно. Под зоркими взглядами гарпий, которые словно объективы телекамер новостных передач. Именно на Элизиумах ваши персонажи будут чаще всего общаться с влиятельными вампирами города, заключать сделки, получать квесты, увеличивать или терять свой статус. Любой вампирский байнайт, то есть книга с описанием города, если этот город не шабашитский и не захвачен катаянами, довольно много текста отдает на описание Элизиумов. Обычно это всякие музеи, картинные галереи, но есть примеры и поинтереснее. Например, в Каире одним из Элизиумов является телевышка, а в Нью-Йорке весь парк Мэдисон-сквер. Ну и в придачу к нему Мэдисон-сквер-гарден. И вы в своих играх делаете Элизиумы не абы как, а именно как продуманные игровые локации. Очень важно, где Элизиум расположен и как он выглядит и обставлен внутри. Это повлияет на атмосферу социальных сцен, на планирование времени игрочками на дорогу туда, ну и в случае вероломного нападения даст декорации для боевки. Очень важно, кто хранитель Элизиума, насколько он крут, какие полномочия выторговал у князя и насколько рискует с князем закусываться. Это определит репутацию и популярность Элизиума, а значит и перечень тех вампирских NPC, которых игрочки могут там встретить. Очень важна история Элизиума. Почему это место стало Элизиумом? Какие слухи и городские легенды с ним связаны? Это опять же работает на атмосферу, делает игру глубже и может порождать сюжетные зацепки. Например, если здание сменит владельца или подпадет под какую-нибудь программу реновации. Все это очень важно. Но еще очень хорошо бы, чтобы у вас для каждого Элизиума был заготовлен какой-то твист, который может и не пригодиться никогда. Но если запланированная вами социальная сцена не выстрелит, игрочки проявят нулевую заинтересованность, NPC будут вашими устами разговаривать только друг с другом, не случится ни ярмарки тщеславия, ни дипломатических изысков, ни интриг и подозрений, и все станет как-то очень уж тухло, то тут-то вы и вытащите этот твист, как туз из рукава. Элизиум в часовой башне? Прекрасно. Пусть часы внезапно начнут идти в обратном направлении, или время остановится, но только для неодушевленных предметов, оставив вампирам возможность вдоволь паниковать. Элизиум в музее восковых фигур? Отлично. Пусть вампиры внезапно осознают, что появилась новая фигура, и она как-то уж очень подозрительно похожа на пропавшего недавно сородича. Элизиум в корабле музея, который уже много лет стоит на якоре, как Аврора на Петроградской набережной. А вот представьте себе, что незаметно для всех корабль вышел в открытое море. Само собой. Отлично подойдут и рассмотренные ранее нападения шабашитов или появление в Элизиуме какого-нибудь неожиданного, но сюжетно важного гостя. Но это такие вещи, которые везде могут произойти. А вот заготовленный твист, уникальный для конкретного Элизиума, это уже признак стиля. Ну а на этом, наверное, все. Респект Владу С., который не побоялся тримеров, съездил в Австрию и наснимал для меня всякого в тамошней столице. И максимальный дизреспект тем, кто обещался быть моими операторами, но прокинул меня, и поэтому вместо красивых видов старых исторических зданий Курска вы получили голос под невнятный видеоряд. Но если вдруг вам это понравилось, Ставьте лайки, подписывайтесь, переходите по ссылкам в описании, оставляйте комментарии, ну вы сами знаете, что делать. Спасибо всем, кто посмотрел, и отдельная благодарность моим бустерам. Имена этих прекрасных людей вы сейчас видите на своих экранах. Особое, бесчеловечное спасибо, хочу сказать, Тиму, Крикуну, Логвиновичу Олегу, Григорию Верещагину, Николаю Рапирову, Мерфристу, Дарье Стариченко, Роману Юдину и Аргалу. Еще большее, нечеловечески бесчеловечное спасибо Андрею Деркунскому, Саргалу, Александру Ушакову и Аврелиану. Ну и, наконец, максимальное, небывалое вселенское спасибо Кривану и Зикилю. Я очень благодарен вам за поддержку, ребята. Новые видео скоро будут. Не переключайтесь.